Руки вверх.
Это радио «Зенит», это большой разговор о волейболе на 89.7. Меня зовут Юрий Истомин, и в студии у нас здесь в гостях Игорь Колодинский, связующий волейбольного «Зенита», новичок нашей петербургской команды. Игорь, приветствую тебя.
Приветствую всех.
Я напоминаю, что у нас есть контакты, вы можете писать нам в WhatsApp и даже в Telegram, если есть такое желание. Номер нашего WhatsApp и Telegram в том числе 8-921-570-089-7. Пишите вопросы Игорю, потому что Игорь только-только присоединился к нашей команде. Тренировки, я так понимаю, еще не стартовали, но тем не менее все впереди, и сезон в том числе. И, конечно, мы с большим желанием всегда разговариваем с новичками, хочется многое о них узнать. Но прежде всего Игорь хотел спросить по поводу все-таки подписания контракта с «Зенитом». Насколько, ну, для нас это было немножечко, но неожиданно. Для тебя, насколько это было приглашение даже просто в «Зенит» неожиданным, и какова была первая реакция?
Ну, если честно, я даже не знаю, как реагировать на подобные вопросы, потому что, ну, я не первый раз меняю клуб, и в одном из «Зенитов» уже поиграл. Это было в 2012 году, казанский «Зенит». Но, если честно, мне очень лестно было предложение «Зенита» Санкт-Петербург. И, конечно, я практически не раздумывая согласился. И условия хорошие. Но, в первую очередь, это, конечно, такая серьезная команда с такими серьезными амбициями. Это не может не подкупать меня как игрока. И я сразу согласился.
Но все-таки, если говорить о твоей предыдущей команде, о «Белогорье», где ты играл, и она для тебя, в общем-то, родная команда, давай будем честно говорить об этом, многие ожидали, что это станет последним твоим клубом, потому что все-таки, ну, 38 лет. Я понимаю, что об этом как-то неловко говорить, но, тем не менее, форма великолепная, и, тем не менее, все-таки для спортсмена это какой-то такой же возраст, когда многие действительно, ну, покидают профессиональный спорт и переключаются на что-то другое.
Ну, не скрою, как бы поддерживать физическое состояние свое на должном уровне не так просто, как в 20 или в 25 лет, поэтому приходится работать ежедневно, даже в отпуске, поэтому тут как бы кому как здоровье позволяет до скольки лет играть. Я, конечно, постараюсь это делать как можно дольше, потому что мне до сих пор нравится заниматься этим любимым делом, играть в волейбол, и нравится даже тренироваться просто так, поэтому я постараюсь как можно дольше поддерживать свои физические кондиции на должном уровне, чтобы соответствовать уровню таких клубов, как «Зенит» Санкт-Петербург.
А с легким сердцем уходил из «Белогорья», потому что команда, ну, прям скажем, не лучшие времена сейчас переживает, последнее место в чемпионате, как-то не на этой ноте хотелось, наверное, уходить оттуда.
Ну, я не могу сказать, что хотелось или не хотелось уходить. Но жизнь спортивная, она такая. Я не первый раз туда возвращался и не первый раз туда ухожу. Поэтому мы профессиональные спортсмены, и семьи наши уже привыкли к постоянным переездам. Ну, конечно, чаще хочется больше какого-то постоянства. Но мы, опять же, повторюсь, мы спортсмены, мы должны выполнять свою работу, должны выполнять ее хорошо, и поэтому это все мелочи, переезды в другой город.
У нас теперь два новых связующих. Это и ты, и Игорь Кобзарь. Ты, насколько я понимаю, подписал контракт чуть раньше, по крайней мере, объявили об этом чуть раньше. Знал ли ты, что будешь играть и конкурировать с Игорем Кобзарем?
Да, знал.
Насколько это вызов, в том числе в карьере, потому что все-таки игрок сборной?
Ну, как бы, задача-то у нас одна. Поднять клуб как можно выше, на пьедестале, и я думаю, это будет только в плюс нашему клубу, нашей команде.
Что есть в твоей игре, чего нет у Игоря Кобзаря?
Ой, я не знаю, ну, мы совершенно разные связующие.
Ну вот расскажи, потому что многие, ну, кто смотрит волейбол, так эпизодически, для них, ну, просто амплуа, два более-менее понятных...
Да, но это нужно в такие подробности вдаваться, статистику нужно брать, рассматривать, рассказывать. Если честно, это очень такая муторная и долгая работа, и, если честно, ну, не работа, а рассказ, и его вот так вот просто с набега и не рассказать, потому что в двух словах этого не описать. Ну, кто-то больше темпом играет, кто-то краями, кто-то больше взаимодействует с диагональными, кто-то с доигровщиками.
Ну, у тебя как? Что тебе нравится больше на площадке?
Я по настроению. Мне нравится находиться на площадке, играть и выигрывать.
Я думаю, что у Игоря Кобзаря то же самое, да?
100%.
Так, хорошо. Готов ли ты, ну, физически тащить весь сезон? Потому что всякое бывает. Травмы, что-то, какой-то форс-мажор. Тем более, что больше турниров у «Зенита» в этом году, ну, по крайней мере, больше матчей будет, потому что попадание в Лигу чемпионов и, соответственно, более ответственные матчи, чем в прошлом сезоне. Мы так сравниваем предыдущий и новый сезон, который стартует уже осенью. Насколько ты готов вот физически отрабатывать прям вот все 100% матчей, или все-таки тут...
Я думаю, что я готов. На данный момент процентов на 70, на 80, но именно когда мы начнем уже с мячами тренироваться к началу сезона, я буду готов на все 100%. И от себя сделаю все возможное, чтобы исключить какие-то мелкие и всевозможные травмы, но, опять же, мы не по пляжу босиком ходим, да, чтобы... Мы постоянно находимся на пределе своих физических возможностей, поэтому травмы никто не исключает, и зарекаться по этому поводу я тоже не собираюсь.
У тебя очень длинная, насыщенная карьера, и там было много пересечений с теми игроками, которые сейчас выступают, в том числе и в «Зените».
Да.
И Егор Клюк, которого мы все за него болеем, естественно, и на Олимпиаде в том числе, многие говорили о том, что когда ты переходил в «Зенит», петербургский «Зенит», это как бы под Егора Клюк, потому что вы привыкли играть вместе. Насколько вообще «Зенит» получил вот эту связку сработанную, что вы будете там чуть ли не с первого дня отдавать, ты будешь передавать передачи, он будет забивать, и все будет красиво?
Ну, конечно, 6 лет, те, которые мы провели в «Факеле» вместе, они просто так не прошли даром. И я думаю, взаимодействие нам особо искать там не придется, потому что, ну, я прекрасно понимаю, какая передача нужна там Егору, но... Помимо Егора на площадке еще будет 5 человек, да? И поэтому со всеми нужно находить взаимодействие. Команда должна быть единым целым. Не может играть один игрок, и один игрок не выиграет ни игру, ни турнир. Поэтому мы должны быть одним сплоченным, единым коллективом.
В прошлом сезоне «Зенит» играл в 3 финалах. Это Кубок ЕКВ, это финал чемпионата России, финал Кубка России. А насколько ты внимательно вообще смотрел эти матчи? Ну, все-таки это финал, наверное, просто ради интереса.
Я все матчи смотрел.
Так.
Финал, конечно, обязательно.
Общее впечатление какое?
Я, если честно, думал, что чемпионат выиграет.
Да? После такого количества проигранных матчей «Динамо»?
Ну, какая разница? Рано или поздно-то
прорвет?
«Динамо» падет.
Так, что же тогда не получилось у «Зенита»? Вот как можно оценить вообще вот эти вот шаги, да? Там был Кубок России, как-то совсем грустненько. Потом был Кубок ЕКВ, как-то уже цеплялись уже периодически. Ну и в финале...
Я думаю, эту тему уже 10 раз уже, наверное, или 100 раз уже все обговаривали. Но на самом деле «Зениту» в прошлом году просто не повезло с травмами.
Uh-huh.
Сначала выпал один, потом второй. Я, насколько понимаю, что команда с начала сезона, наверное, ни одной игры не провела в оптимальном составе. Именно чтобы прям все были в форме, все были здоровы. Это огромный минус, потому что комплектация команды подразумевает то, что ты должен рассчитывать на всех игроков.
Тебя связывает много и с «Динамо» московским, потому что ты там тоже играл. Но за кого-то все-таки болел в этих самых финалах. Может быть, персонально за кого-то? Потому что и там были игроки из того же «Факела», например.
Да. Ну вот как раз за них я и переживал. Мне очень, допустим, порадовал, если честно, Илья Власов, потому что последние 2 года он не очень, скажем, выглядел, и он прекрасно об этом знает, но этот сезон он провел выше всяких похвал. Я, если честно, мне жалко то, что он не в основе на Олимпиаде.
Да, это тоже, действительно, хотя бы в расширенном списке, но в итоге не попал. Но, с другой стороны, у нас конкуренция такая в чемпионате,
да.
довольно сложно туда пробиться. Но все-таки про «Динамо», да, несколько слов, потому что есть ощущение, что это новая большая сила в российском волейболе, и вопрос, надолго ли это, потому что у нас было доминирование, многолетнее доминирование казанского «Зенита», ждет ли нас новое доминирование теперь московского «Динамо»? И что нужно сделать, чтобы этого не произошло?
Надеюсь, что нет. Надеюсь, что они не будут доминировать долго. Но, если честно, они играли очень здорово и выглядели они потрясающе. Даже мы Белгородом играли против них предварительный этап Кубка. И «Зенит», опять же, тоже тогда был, но нам против вас играть не удалось, потому что вмешался коронавирус.
Да, мы помним.
Но
это.
Даже тогда они уже выглядели... Очень хорошо. Это обычно на предварительном этапе все как-то еще подстраиваются друг под друга, только начинает вырисовываться игра команды, но «Динамо» уже тогда выглядело очень прилично.
Так, и тем не менее, это результат чего? Это подбор игроков, это гений тренера брянского. Это как вот можно оценить?
Ну, если посмотреть, допустим, последние три года, наверное, они целенаправленно шли вот, именно к такому составу. И они сейчас находятся, наверное, в оптимальной форме, в оптимальном возрасте, многие игроки состава. Всем примерно плюс-минус там по 25-26 лет. Это хочешь не хочешь, как бы такой пик физической активности. И опять же, ребята довольно техничные. Тот же Паша Панков недаром наполучал кучу MVP, потому что выглядит он очень здорово.
Я напоминаю, что у нас в гостях Игорь Колодинский, связующий волейбольного «Зенита», один из новичков этого межсезонья. У нас есть WhatsApp 8921-570-089-7, есть Telegram по этому же номеру. Задавайте вопросы игроку сине-бело-голубых. И раз уж мы заговорили о «Динамо» в контексте нового лидера чемпионата России, по крайней мере, по итогам прошлого сезона, я думаю, что «Зенит» навяжет борьбу в предстоящем сезоне, но еще мы обращаем внимание на то, что у нас в Лиге чемпионов ситуация у российских клубов несколько иная, нежели это было еще пару лет назад. Понятное дело, там казанский «Зенит» опять-таки доминировал, но последние три года мы не выигрываем этот турнир, а в прошлом году вообще ни одна команда за финал в итоге не вышла, даже полуфиналь никого не было. Все это говорит о чем? О том, что уровень волейбола в России немножко падает, или просто уровень конкуренции, вот этот европейский, мировой, он тоже становится более серьезным?
Ну, не знаю, мне трудно оценивать как бы уровень чемпионата и изнутри, потому что его ж надо с чем-то сравнивать, с каким-то чемпионатом, правильно?
Ну, с польским там, например.
Ну, да, но глядя отсюда издалека, мы в какой мере можем оценить там силу чемпионата Польши или Италии, да? Но только когда наши команды встречаются друг против друга. Ну, допустим, в прошлом году поляки не так хорошо выглядели, но в этом году они выглядели потрясающе, и не зря выиграли Лигу чемпионов. Но, опять же, наверное, присутствуют какие-то волны. Допустим, в 90-х, там, в конце 90-х годов итальянцы были, ну, просто сильнее всех, да, на планете. Потом российский чемпионат. Сейчас поляки подтянулись. Ну, чем больше таких классных команд и лиг, ну, наверное, тем будет интереснее нам смотреть всем, и а нам играть в волейбол.
Руки вверх.
Да, это программа о волейболе на радио «Зенит». Меня зовут Юрий Истомин. Это 89.7. И у нас в гостях Игорь Колодинский, связующий волейбольного «Зенита». Номер нашего WhatsApp для сообщений и для телеграмма в том числе. 8921-570-089.7. И тут Дмитрий спрашивает: Игорь, кто ваш кумир?
Еще в детстве мой первый тренер говорил, что кумиров быть не должно. Ну, на самом деле, хочешь не хочешь, ты все равно равняешься на кого-то. К сожалению, можно было посмотреть на грандов мирового волейбола только по телевизору. Тогда интернета особо не было. И гаджетов всяких разных и найти было трудно, поэтому то, что показывали по телевизору, то я и смотрел, не пропускал ни одного турнира, там чемпионат Европы, мира, там я знал составы всех сборных, и кто когда родился, кто когда играл, что выиграл, да, там и сербы, и бразильцы, и наши ребята в том числе, те, кто играли на рубеже там 90-х и нулевых, ну, все, наверное, если не кумирами, то были примером для подражания.
Давай все-таки вот поговорим, мы уже зацепили эту тему, связанную с уровнем европейского и российского волейбола, но в прошлом сезоне произошло такое изменение, которое коснулось в том числе и тебя, и твоей команды, Белогорья, да, это то, что лига стала временно закрытой, да, то есть никто не вылетел по итогам прошлого сезона, разные мнения на этот счет присутствуют, в том числе и у болельщиков, твое какое, это правильное решение было или нет, и нужно ли продолжать так играть?
Ну, я, если честно, я не знаю, чем руководствовалась наша федерация, когда они так поступали, но я, допустим, знаю, что команды, которые выигрывают там последние пару лет высшую лигу А, финансово они не готовы заходить в Суперлигу. Ну, смысл нам тогда все это заводить и делать? Тогда давайте закроем лигу. Но, с другой стороны, закрывая Суперлигу, мы тем самым получаем вот такой результат, как получил Белград в прошлом сезоне, да?
Демотивация полная.
Ну, было куча факторов не в нашу пользу. У нас было очень много травмированных. И мы ничего не могли с этим делать. Но и в то же время можно было укрепиться какими-то игроками, но руководство принимало там свои решения. Хорошие они или плохие, это не мне судить. Но результат был не самый лучший. Поэтому, возможно, если бы команда была под угрозой вылета, то решения были бы другие. Здесь вот, как бы, наверное, в этом минус. Как бы такой клуб, как Белогорье, и последнее место в чемпионате России, это, наверное, я не знаю, как это сказать, было не очень приятно.
Ну, теперь уже руководство другое. Геннадий Шипулин покидает Белогорье после стольких десятилетий даже в этом коллективе. Про российский футбол тут много сейчас в последнее время говорят, о том, что нужны большие изменения, там какие-то реформы, разные группы предлагают, там голландскую компанию под это дело подтянули. В российском волейболу вообще нужны какие-то серьезные изменения, потому что с точки зрения хотя бы медийности волейбол немножко-то уступает баскетболу, например. И есть такое ощущение, что уровень-то спортсменов выше, да, в среднем мы это видим на Олимпиаде, вот наши мужчины и женщины выступают на Олимпийских играх, а вот как-то по раскрученности наша Суперлига пока очень сильно проигрывает.
100% соглашусь по этому вопросу.
Что делать?
Раскручивать.
В какую сторону?
Ходить на радио, ходить на телевидение. Я считаю, что людям, болельщикам и просто любителям волейбола, как классического, так и пляжного, нужно рассказывать то, чем мы живем, как мы работаем, показывать все закулисье. Я думаю, им станет гораздо интереснее, потому что то мы как бы с болельщиками-то практически не общаемся, да, мы вот на поляне сыграли и пошли. Там в раздевалку, нас никто не видит, не знает, и мы вроде бы как так отдаленно. Я считаю, что если мы будем больше общаться со зрителями, с болельщиками, там, просто с любителями, то все, популярность будет выше.
Ну вот пообщайтесь с болельщицей Марией, которая спрашивает у нас в Телеграме, какой цвет формы вам нравится больше всего, или это не имеет значения?
Бело-голубых маек у меня очень много.
Ну, по понятным причинам.
Нет, так получилось, что даже в факеле мы первые пару лет играли в голубой форме.
Mm-hmm. Ну, есть какая-то вот любимая форма, да, какого-то сезона, вот прям, которая была очень красивая, то есть вот самые приятные воспоминания. Не обязательно там какие-то большие победы были?
Да, вы знаете, на самом деле запоминается не то, как выглядит форма, а то, какого она качества, насколько она... можно меньше ты ее ощущаешь на себе, чтобы она не мешала тебе, чтобы она хорошо сидела. Вот эти вот факторы более важные, чем то, как она выглядит.
А были проблемы с этим?
Иногда, да.
А в каком клубе, если не секрет?
Если честно, уже не помню. В последнее время во всех клубах форма как бы отличная. Но я помню времена, когда форма была из такого материала хэбэшного, вот с такими рукавами, там на 3 размера больше, потому что всем давали одного размера, как шорты, как футболки. 1-2-10, 2-190, а у них футболки одинакового размера. Поэтому,
хорошо, ну... хоть не просит донашивать за кем-то.
Я не знаю, может, мы и донашивали.
Ну там бирочки-то были или нет?
Фамилии на спине не было,
Хорошо, давай поговорим про Олимпиаду. У нас сейчас будет тоже короткий перерыв, буквально через несколько минут, но я успею задать вопрос. Вообще, смотришь ли ты матчи сборной России мужской на Олимпиаде? Я так понимаю, что это довольно сложно сделать.
Но я к своему стыду, вот эти вот в 5 утра или в 4 утра, ну, у меня нет возможности посмотреть. Но то, что я вот смотрел пару матчей, допустим, наших девчат по пляжному волейболу, мне очень понравилось. И Семенова с Лешуковым тоже матч смотрел один, мне очень понравился. Но по возможности, конечно, смотрю.
Ну, с кем-то связь поддерживаешь сейчас, вот из тех, кто сборной?
Да.
Ну и как, что там рассказывают? Жалуются ли на японские вот эти вот снесненные условия?
Да, я особо ничего не спрашивал, ну так просто, привет, пока, как дела, и такие. Там больше не про волейбол общаемся, а на такие, на другие темы.
Хорошо, не, ну это тоже не волейбол, как бы, размер комнаты.
Да, какая разница, главное, как выступает, какой размер комнаты. Там потом, когда турнир закончится, уже никто не вспомнит, какие там были комнаты, будут все вспоминать, кто как сыграл.
Ну вот, учитывая то, что в чемпионате России постоянно вот эти вот перелеты, там Красноярск, я уж не знаю, в каком часовом поясе находится, ну, прям, скажем, далеко от европейской части России, вот насколько это важный фактор, то, что что сборная России проводила несколько недель вот эти вот сборы, не только волейбольные, но вообще все команды уехали на Дальний Восток, Хабаровск, Владивосток. Теннисисты на Сахалине были, что тоже как бы...
Да, я вот как раз теннисистов увидел, да.
В последние... Как ты видел теннисистов?
Нет, нет, я видел, что они поехали туда готовиться.
Я думал, лично, может быть.
Не-не-не.
Хорошо. Вот насколько это помогает? Вот сколько нужно времени для того, чтобы адаптироваться? Потому что вот Томас Самилову рассказывает, что тоже время начала матчей, оно постоянно гуляет, потому что иногда дневные матчи, иногда вот в 10 вечера начинается, и все это очень неудобно. Иногда просто из-за этого не успеваешь потренироваться, просто там нормально вот постановиться после некоторых матчей.
Но по поводу часового пояса я скажу, что, ну, там, наверное, на адаптацию недели хватает, потому что мы, допустим, когда я фляжный волейбол играл, мы очень много путешествовали, у нас однажды один перелет такой был, мы из Бразилии летели на турнир в Китай, у нас 11 часов разница была во времени, мы добирались там около 2 суток, и здесь проблема, там не хватает 2-3 дней на адаптацию, ты ходишь постоянно полусонный и не успеваешь восстанавливаться, а то, что, ну, к этому привыкаешь, грубо говоря, если прилететь за неделю, то проблем не должно быть. Но если ставят матчи постоянно в разное время, это уже проблема. Потому что мы живем, как бы, получается, всегда в одном ритме. У нас с утра с 10 до 12, грубо говоря, и вечером там с 5 до 7, с 5 до 8. И привыкает организм к такому ритму, и когда тебе игру ставят на 2 часа дня, ты обычно спишь в это время. Поэтому здесь, как бы, нужно стараться самому адаптироваться к этому.
Руки вверх. Руки вверх.
Игорь Холодинский, связующий волейбольного «Зенита» на радио «Зенит» у нас здесь в студии. Меня зовут Юрий Истомин. Я напоминаю, что у нас есть номер WhatsApp 8921-570-089-7. И по этому же номеру можно связаться с нами по телеграмму. Но мы тут во время паузы узнали интереснейшую подробность. Игорь рассказал, что знает лично Наиля Якупова, бывшего хоккеиста «СКА». Расскажи поподробнее, как так вышло.
Мы познакомились с ним в 16 или в 15 году. Кстати, мы познакомились здесь, в Санкт-Петербурге. Red Bull устраивал саммит атлетов для спортсменов Red Bull'а российских здесь, в Санкт-Петербурге, у одного из ребят, который живет здесь в Питере. И мы тогда познакомились. Наиль только-только вроде бы подписался с Red Bull'ом. И мы тогда... просто не отлипали друг от друга, потому что мне было все интересно про хоккей, а он все у меня расспрашивал про волейбол, как у вас. Очень много точек там было соприкосновения, но он очень много рассказывал про драфт, который был у него в НХЛ. Я тоже его расспрашивал, он говорит, да это как свадьба. Говорит, важнее свадьбы. Я говорю, да ну, то ты что, там, говорит, такая церемония. В общем, ну, было очень круто.
Ну, 16-й год он еще, получается, в СКА тогда не играл.
Не-не-не, он как раз еще в НХЛ тогда был. Это 15-й, кажется, даже был.
А вы поддерживаете до сих пор связь?
Да-да-да, я его сейчас поздравлял. Он же с «Авангардом» выиграл Кубок Гагарина.
А, отлично, отлично. Ну, слушайте, просто замечательно. Такие совпадения бывают редко. Тем более в нашем эфире, когда все это скрывается. Вот как раз хотел спросить, мы потом еще продолжим про пляжный волейбол. Но вот как раз ты затянул эту тему, связанную с коммерческими контрактами. Ты редкий пример, когда спортсмен... тем более волейболист, российский спортсмен, участвует в каких-то вот таких вот движухах, когда что-то рекламируешь. Понятное дело, что там не все футболисты даже получают какие-то стоящие предложения, многие отказываются, многие просто ничего не получают. Вот расскажи, как так получилось, что ты, может быть, представляя менее медийный вид спорта, менее медийную лигу, в итоге получил вот такое предложение.
Ну, все началось вообще с пляжного волейбола. Именно тогда там Red Bull очень ярко представлен, как бы, среди игроков. И в то же время многие турниры они спонсируют и являются титульным спонсором. И,
ну, обязали? То есть, получается, вот прям сказать, все должны там подписать контракты?
Нет, 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 нет. Мы первый год мы сначала зарекомендовали себя с Димой Барсуком, и только после этого на нас вышел Red Bull, и мы стали сотрудничать, и вот с того момента мы 9 лет мы проработали с ним. Уже после всего, когда я перешел в зал, мы работали уже на других условиях, но в то же время мне нужно было выполнять какие-то обязательства по контракту, это там участвовать в мастер-классах. Я все это делал, и мне все это было интересно, но после уже как бы в силу того, что постоянно заняты, постоянно эти разъезды и перелеты, и тренировки, я уже не мог просто выполнять некоторые обязательства, и мы на хорошей ноте расстались с футболом.
Ты в 2007 году выиграл серебро чемпионата мира как раз в пляжном волейболе. Расскажи, пожалуйста, почему с тех пор потребовалось 12 лет, чтобы снова появились медали, но в данном случае уже золотая медаль у нашей пары Красильников-Стояновский. Что произошло за эти 12 лет?
Ну, до этого вообще не было никаких медалей. И там, наверное, лучший результат, там какое-то 9-е место было. Но... Ну, я, если честно, не знаю, но потребовалось время, наверное, чтобы сменилось поколение, пришли новые ребята. Но благо им было на что смотреть, куда расти. И я думаю, что тот же Слава Красильников, он сначала был бронзовый призер чемпионата мира, а потом уже выиграл золото. То есть я думаю, без этого опыта этого золота могло бы и не быть.
Ну, сейчас многие говорят о том, что это один из претендентов на олимпийскую медаль, и в том числе и о золотой медали говорят о нашей паре. Ну вот насколько сейчас вообще олимпийский турнир в этом плане сильно отличается, потому что два года прошло с 19-го, соответственно, когда они выиграли чемпионат мира. Что, по твоим ощущениям, насколько ты вообще следишь за пляжным волейболом, насколько вообще конкуренция, опять-таки, стала более сложной, более серьезной, и вообще каковы шансы у наших ребят вот, взять именно золото олимпийское теперь уже?
Нет, шансы есть очень хорошие. Я даже не знаю, боюсь даже сглазить и никаких прогнозов давать не буду, потому что ну, они могут, но также могут и, я не знаю, еще пар 10 играть в финале, а уже кто там выиграет, это мы посмотрим. Потому что если в Рио там был явный фаворит Алисон Сбрун, они играли у себя дома, то сейчас... Ну, я могу 5, наверное, пар назвать, которые достойны финала и которые достойны золота. В том числе и наши ребята.
А ты вообще смотришь сейчас за...
Да, я смотрел.
И как общее впечатление? Оправдалось?
Ну, то, что в группе, игры в группе, это...
Еще набирать форму, да?
Ничего не показатель, скажем так. Вот как только начнутся первые игры плей-офф, вот там мы посмотрим, кто на что способен.
Ну, понятное дело, что специфика пляжного волейбола и классического, она отличается, да? Но вот по твоим ощущениям, насколько вообще многие могли бы из... Опять-таки мы говорим о конкуренции, да, в сборной олимпийской у нас не так много мест, но очень много претендентов. Многие ли... Волейболисты, которые выступают в зале, могли бы перейти как раз в пляжный волейбол и добиться там больших успехов?
Ну, перейти-то любой может, а вот у кого что получится, ну, тяжело сказать вот так вот, потому что очень многое зависит от техники, допустим, кто-то сверху вообще пасовать не умеет, ему в пляжном волейболе делать нечего там. У кого-то очень длинный разбег, ему тоже будет очень проблематично на песке, нужно будет перестраиваться, потому что там на песке много не пробежишь, потому что закопаешься по пояс и уже потом никуда не прыгнешь. Это все нужно выходить, пробовать, но более-менее технически подготовленные ребята в зале, я думаю, очень хорошо смотрелись бы на песке.
Но у тебя есть опыт и там, ты бы... Ну, вообще обращаться к тебе за советом, типа, в том духе, слушай, я там вот хотел бы перейти, что там нужно делать?
Как ни странно, да, спрашивают.
Так, кто?
Не, ну, по-разному. Я не говорю, что там из Суперлиги кто-то, но очень многие еще на этапе становления, там, в 15 лет, там, в 17 лет спрашивают, а нужно ли мне для развития поиграть в пляжный волейбол, а может мне лучше туда уйти? Я, конечно, дам совет.
А представителям каких амплуа в большом волейболе проще в пляжном? Связующему проще, чем там доигровщику? Или без разницы?
Да нет, без разницы. Ну, связующий... Понимаете, я до того, как я стал связующим, я же играл в доигровке и в диагонали, и на приеме стоял, поэтому мне адаптироваться к пляжному волейболу было в разы легче, чем любому связующему, если он перейдет, потому что я умел принимать и умел нападать. А так человеку придется заново учиться принимать и нападать. С другой стороны, то, что у меня уже был опыт связующего игрока, мне адаптироваться к пляжной передаче тоже было легче. А, допустим, человек, возьми первого темпа любого, у которых бывают проблемы с верхней передачей, и поставь его на песок и скажи, что тебе надо все сверху пасовать, и не так, как ты привык, а по-другому. Вот тут начнутся проблемы.
Окей, давай... Тут, кстати, вопрос пришел, ну, классический, да, вот от Елены пришел вопрос. Нравится ли вам Петербург? Есть ли любимые места в городе? то только не получал этот вопрос в студии «Радио Зенит».
Ну, я с Санкт-Петербургом уже давно знаком, но, если честно, наверное, любимые места еще появятся. На данный момент я буквально тут третий день, и мы так в округе в радиусе километра с женой походили по каким-то местам, там, кафешки, рестораны.
Ну, ты как бы полностью уже переехал, или ты так подписал?
Можно сказать полностью. Ага. Да, машина была коробками забита до отказа, пришлось даже багажник на крышу ставить.
Хорошо. А вот как раз о семье, потому что в одном из интервью 2014 года ты рассказывал про сына Матвея, который, несмотря на возраст, уже тянулся к мячу. А как успехи? Будет ли у нас еще один Холодинский?
Да, он до мяча, в общем, дотянулся, но не до того. Взял вот такой вот зеленый маленький и ракетку еще взял.
Так, и что там?
Он в теннис играет.
А сколько уже лет?
Сколько лет играет?
Сколько лет ему, ну и сколько лет играет?
Ему вот-вот будет 9, и он уже 3 года играет.
Ну, у тебя просыпается не только, наверное, отцовское чувство, но и тренерское в таких случаях, да? Там?
Постоянно.
Это мешает взаимоотношению?
Мне нет, ему, наверное, мешает. Но он всегда просит.
Хорошо, тут логичный вопрос. Тренера Игоря Колодинского мы увидим?
Мне все спрашивают, и я не знаю.
Ну, от чего это зависит?
Я хочу, чтобы в ближайшее будущее нет. Я хочу поиграть. Я чувствую в себе силы и хочу играть. Мне нравится пока играть.
Я так понимаю, что в «Зените» тренировки там начнутся спустя, ну, может быть, месяц, да, получается, у нас где-то в августе, в середине.
Какие именно?
Ну, тренировки в «Зените» полноценные, сам его там вернется? Или как, после Олимпиады
вернуться?
Сразу?
Я не знаю.
А еще нет никакого плана, да? То есть...
Ну, у нас там своя программа, у них своя.
Угу. Ну, ты как поддерживаешь форму, учитывая то, что ты сам, в общем-то, мы с этого начинали, о том, что ты хорошо себя ощущаешь, и поэтому подписал новый контракт, теперь уже с «Зенитом». Какие советы? Потому что спортивное долголетие — это вот прям одна из таких тем последних лет. Очень многие спортсмены продолжают тренироваться и играть на очень высоком уровне в любых видах спорта.
Ну, скажем так, что в 20 лет, допустим, пару месяцев отпуска и ничего не делать можно было. Уже где-то к 30 уже такой роскоши позволить я себе не мог. Поэтому где-то с 20, я уже не помню. У меня был один период, когда я после отпуска приехал полтора месяца, ничего не делал, я даже не думал о том, чтобы что-либо делать. Я набрал определенное количество веса, у меня начало все болеть. С тех пор я просто не останавливался. И больше я себе такого не позволял. То есть заканчивается сезон, где-то 10 дней я даю себе отдых и приступаю к работе.
В каком районе Петербурга тебя можно увидеть на пробежке?
Нет, я уже сейчас не бегаю.
Так, а что тогда вместо?
Я вот летом, да, я 2-3 раза в неделю бегаю, потом тренажерный зал, пляжный волейбол, все в таком вот роде. Сейчас уже нет, сейчас уже мы завтра приступаем к тренировкам, мы там набегаемся. Ага.
Я понял, то есть уже завтра тренировки у «Зенита».
Да,
так, хорошо.
Да.
Ну, в таком случае, общее впечатление от, вернее, ожидания вот предстоящего сезона. Я так понимаю, что опять уже в который раз, и, может быть, каких-то свежих эмоций не будет, или переход в «Зенит» как-то освежит твои чувства, карьеру, мысли?
Я надеюсь, что да, освежит 100%. Я своим присутствием, я надеюсь... вдохновить и клуб, и команду. И я надеюсь, что у нас... Не надеюсь, я знаю, что у нас в этом году очень хорошая команда собирается, и нам нужно будет как можно быстрее притереться к друг другу, найти взаимодействие и вперед из песни.
Главное, что приятный собеседник еще тоже появился в команде, в нашей петербургской. Я очень рад, Игорь, что ты подписал контракт с «Зенит», и очень рад,
спасибо,
что ты пришел к нам на студию радио
спасибо.
«Зенит». Это был Игорь Колодинский, связующий волейбольного «Зенита». Меня зовут Юрий Истомин. Всем счастливо и всем пока.
Пока-пока.
Руки вверх.